Приветствую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я рад всех вас видеть. Рад, что я имею эту возможность, имею эту честь вместе с вами читать, рассуждать над Святым Писанием. Я очень рад здесь видеть своего друга из Кызыла, Виталию Адара. Мне очень приятно было, когда он встретил нас в Кызыле, и очень многое время он посвятил действительно служению вместе с нами Господу. Это для нас было очень большое ободрение. Мы посмотрели, насколько наши сердца открыты для того, чтобы, когда к нам приезжают гости для того, чтобы послужить, как мы открыты для того, чтобы помочь им здесь послужить, помочь им сделать то, для чего их предопределил сюда и привел Господь. Но для того, прежде чем мы помолимся перед проповедью, я хотел бы с вами немножко поговорить. Вот сейчас мы живем в таком веке, в такое время, когда очень много информации льется на нас каждый день. Очень много. У нас, говорят, времени хватает. Вот именно из-за того, что очень много информации поступает, у нас действительно не хватает времени на что-то другое. И эта информация, какова бы она ни была, положительная, негативная, она оказывает на нас влияние. Вот как бы мы ни хотели, но она оказывает. И насколько она влиятельна для нас, зависит от того, насколько мы, наше сердце принимает эту информацию. Насколько мы действительно принимаем эту информацию и насколько она ценна для нас. У нас у всех есть Святое Писание. У всех есть Библия. У кого-то не одна. Разные переводы, современные, новые, английские переводы, там, я не знаю, разных авторов с толкованиями, со всеми. Вот. Но мне хотелось бы задать для начала вопрос. Насколько Слово Божье влияет на нас? Насколько оно значимо для нас? Насколько Библия, слово, которое мы читаем, которое мы людям несем и убеждаем людей, что это наш путеводитель, что это действительно книга, в которой Бог нам открывает себя, в которой Он говорит о положении человека перед Ним, о том пути, как мы можем восстановить и получить и ответы на все вопросы, восстановить отношения с Богом. Насколько мы, когда убеждаем людей, что именно здесь, в этом неиссякаемом источнике, мы можем получить все необходимое для нашей жизни. Насколько она значима для нас. Как мы воспринимаем. Вот как мы относимся. Как мы читаем. Как мы молимся. Как мы взираем, когда вот пришли сюда, открыли Писание, почитали, дома почитали, вникли. Происходит в нас что-то. Происходит в нашей ли жизни что-то? Меняется ли что-то? Действует ли оно как-то на нас? И смотря на то, что происходит в нашей жизни, если мы посмотрим на это, мы действительно можем сделать определенные выводы. Насколько значимо Слово Божье для нас? Слово того, кто пришел сюда для того, чтобы омыть нас от грехов наших. Умер за наши грехи на кресте. И перед тем, как помолимся, я хотел бы прочитать такой стих. Знаете, мне этот стих немного понравился. Я его когда читал, я сразу вспомнил так немножко свой медицинский колледж. «Не будет грех успехом тебе в твоих дерзаниях. Знаком ли ты с аптекой Священного Писания? Там есть таблетки кротости, микстуры милосердия, горчичники от робости и витамин усердия. Для улучшения зрения, чтоб видеть свет божественный, глазная мазь смирения дает эффект существенный. Врач из небесной области идет к богоискателям, чтоб катаракту гордости иссечь духовным скальпелем. Инъекции терпения нередко Бог использует, чтоб не случилось с кем-либо несчастье, как с Озою. Настойка воздержания бывает им прописана, чтоб не разбить скрижали нам, когда хулится истина. Друг, чтоб не стать калекою у пропасти погибели, воспользуйся аптекою, чудотворящей Библии». Пусть нас Господь благословит, и давайте помолимся, что когда мы сейчас будем разбирать, смотреть, вникать в Слово Божие, чтобы действительно оно оживало в нас, Слово Божие, чтобы в нас отражались те слова, которые сказал Павел Тимофею во втором послании 3:16, что Слово Божие, оно всегда действенно, живо, то, что оно для всего нам готово, для обличения, наставления и для научения в праведности. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я прошу и молю Тебя, благослови наши сердца, очисти, Господь мой, их, для того, чтобы мы были готовы принять Твое Слово, для того, чтобы Твое Слово оказывало на нас влияние. Помоги нам, Господь мой Боже, через это, Господь, доверяться Тебе, через, Господь мой, это прославлять Тебя. Я прошу и молю Тебя, благослови, чтобы, Господь мой, Твоя истина преображала нас. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. А у кого есть Новые Заветы, откроем Евангелие от Луки, 18 глава. Мы будем читать одну историю, которая произошла, встреча Иисуса Христа со слепым у дороги. И прежде чем мы прочитаем, постараемся что-то принять для себя. Сегодня у нас служение очень такое большое будет, более загруженное будет. Поэтому я вкратце, немного мы пройдемся по тем темам, которые мы здесь постараемся увидеть и сделать определенные выводы для своей жизни, духовной, применяя это все в практике. И прежде чем прочитаем мы эти стихи, я хотел бы сказать, что предшествовало, чтобы мы были немножечко в теме, как говорят, контекст, то, что предшествовало перед этой историей. 17 глава от Луки заканчивается тем, что Иисус Христос сказал о том, какие будут страдания, будут гонения, будут проблемы у тех, кто последует за Иисусом Христом. У них будут очень такие тяжелые жизненные ситуации, будут очень тяжелые проблемы, будут в жизни встречаться на тех, кто будет действительно посвящен Иисусу Христу, будет проповедовать и следовать за Иисусом Христом. И в 18 главе он дает некоторые наставления для того, чтобы подготовить, чтобы ученики, встретившись с этими, в этих ситуациях, встречаясь с проблемами, с теми трудностями, были подготовлены. И 18 глава начинает, он говорит им наставление о молитве. Вновь и вновь мы видим, насколько ценна молитвенная наша жизнь, насколько очень ценно, насколько мы можем в молитве получать то желаемое и утешение, и наставление, и крепость в наших путях. И первое, о чем он говорит, это там о вдове. То есть говорит о настойчивости в молитве среди тех проблем, которые с нами встречаются. Чтобы мы были настойчивы. И этот период будет продолжаться до его второго пришествия сюда. До того, как Иисус Христос придет не спасать мир, а судить. Далее он говорит о состоянии нашего сердца. Там фарисей и мытарь указывается. О состоянии нашего сердца. Не возвышаем ли мы себя, унижая других? Здесь говорится о том, что наша значимость, пускай даже религиозная, она не имеет значения в приобретении праведности в глазах Бога. Самый культурный человек, добродетельный, и самый безнадежный грешник праведным становится только благодаря действию веры через покаяние. И это не просто так, когда я молюсь и так говорю, да, я такой же грешник, как и все. Нет, это осознание, что я такой грешник, который не достоин ничего получить от Бога. Не достоин ни за какие за свои заслуги, ни то, что я могу что-то ему пообещать. Не достоин получить. Единственное, что остается, это надежда на милость от Бога. Вот это состояние сердца. Дальше продолжая, он говорит здесь, кто может войти в Царствие Божие. И Иисус опять использует пример с детьми, показывая на примере детей. Детей, ихней зависимости от родителей, ихнего смирения и доверие им. Вот, говорит, кто может войти в Царствие Божие. Дальше продолжает он, вопрос был там с богатым человеком. Он сделал ударение, что ничто не должно стоять между мной и Богом. Никакие ситуации, ни богатство, ни власть, ни еще что-либо. Только чистые отношения. И он здесь говорит, если вы имеете все блага, материальный комфорт или что-то, если вы идете, если Бог в центре вашей жизни, то вы не только будете благовествовать с открытым сердцем людям, но будете готовы служить материально, служение Господу. И прежде чем мы сейчас прочитаем те стихи, о которых будем рассуждать, я уже сказал, Иисус Христос идет в Иерусалим. Это последнее его посещение Иерусалима, когда он шел для того, чтобы принять смерть. Он идет в Иерусалим, представьте, да? Бог святой, и он своим ученикам открывает то, что его там ожидает. Что вместе принадлежащей по праву ему славы, которой он достоин, его ждет незаслуженная мученическая смерть. И это будет на всех, перед всеми видно. Хотя, честно говоря, в той ситуации, я думаю, если бы его тайно как-то убили бы, это более было подходящее. Но он свидетельствует о том, что пророчество сбывается в нем. Что он тот, о ком пророчествовали. И в 34 стихе, такой вот небольшой стих, вставочка, ученики не могли ничего уразуметь, не могли ничего понять. Когда я готовился к проповеди, я немного заострил внимание вот на это. Действительно, почему они не могли? Как это относится к нам? Актуально ли это сейчас? И действительно, я посмотрел, что это актуально и в нашей жизни сейчас. Мы зачастую верим в то, во что желаем верить. Вот мы верим в то, убеждаем себя, во что мы желаем верить. И стремимся как-то изменить Писание под себя. Почему? Потому что истина, которая говорит нам со страниц Писания, она просто не вкладывается в наш разум. Мы просто логически порой не можем объяснить эту истину. И мы стараемся как-то что-то не понимать, не уразумевать. И зачастую за этим последуют очень нежелательные последствия. Нам надо довериться Писанию. Надо отдать должное тому, кто умер за нас на кресте. Тот, кто умер за нас, пролил свою кровь, будучи мы еще грешниками, насколько он нас любит сейчас, когда мы примирились в теле его, в крови его, перед нашим Богом. Насколько он любит, насколько он могущественный. Насколько он желает, чтобы наша жизнь была хорошая. Вот как дети доверяются родителям, доверяемся ли мы так? А теперь давайте прочитаем и постараемся, чтобы то, что мы сейчас здесь увидим, мы доверились этой истине, приняли для себя что-то, и истина Божия действовала в нас. Давайте прочитаем с 35 по 43 стих. Когда же он подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел. И пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Господу. Мы не будем очень сильно углубляться. Здесь очень много тем, которые можно проповедовать. Но будем смотреть действительно на то, что нам говорит здесь. Вкратце пройдем по всем этим стихам. И первое, что слепой сидел у дороги. Мы видим, он сидел у дороги, прося милостыню. Я вам могу одно сказать. Было время, когда я не сидел, но я был на грани этого, когда я был в такой ситуации, бомжевал, был бомжом. Я вам могу сказать, чтобы выйти и попросить милостыню, я думаю, каждый даже не выходя на дороге, а просто подойти к кому-то, попросить что-то, милостыню, насколько это тяжело. Представьте, насколько надо внутри себя смирить свое внутреннее амбиции, чтобы что-то попросить. И вот этот слепой, он вышел к дороге. Если бы он остался сидеть у себя дома, я думаю, он так же слепым бы и умер бы. Он бы не прозрел бы. Но он возлагал надежду, что там, у дороги, он может получить милость от Бога. Бог может оказать милость и тем, кто находится дома, кто пребывает дома. Но я думаю, милость от Бога получают более те, кто покидает свои уютные места, комфорт, свою, так сказать, видимую защищенность от внешнего мира и идут туда, где может пройти или где пребывает особенным образом Иисус Христос. Я думаю, получают милость более тех, кто не сидит по воскресным дням дома, убеждая себя в чем-то. Я думаю, получают более милость те, кто не пренебрегает изучением Слова Божия не только дома, но и в группах. Я думаю, получают более милость те, кто осознают значимость молитвенной жизни в себе, хотя, может быть, они и несовершенны. Но эти люди, поднимаясь и покидая свои дома, они стремятся туда, где особенным образом пребывает Иисус Христос, в надежде обрести и получить милость. Бог дал нам и оставил нам в своем слове, мы видим много средств для того, чтобы благодать и то, что мы могли бы получить, милость. Если меня что-то удерживает, если я что-то не предпринимаю, то, что я сейчас сказал, вопрос, насколько ли я доверяю Богу? Или, может быть, у меня начинает пробуждаться моя самонадеянность, надежда на себя, что я могу что-то изменить или что-то сделать. В 37-38 стих нам говорят о том, что этот слепой, когда услышал, что там идет Иисус Назарей, он стал кричать: «Иисус, сын Давидов». Вот слепой человек, который не пребывает в общении, который не ходит на собрание, которого никто не приглашает, он каким-то образом знал, что Иисус, сын Давида, что Мессия идет здесь, что он проходит мимо, он знал, услышал о нем, и услышал, наверное, о том, что он уже творил, Иисус. Сколько сейчас сидят слепых у дороги? Проходим ли мы мимо? Или мы стараемся им рассказать о том, что Иисус Христос, тот, который исцелил слепого, жив и сейчас царствует. Сколько людей сидят, или мы проходим просто мимо? Такие люди погибают слепыми, и у них очень последствия вечной жизни, очень-очень плохие, если мы будем молчать. Иисус кричал, слепой кричал. Он кричал о своей нужде, о том, чтобы Господь явил ему милость. Он кричал с искренним сердцем, в надежде. Я думаю, он уже пытался. Он неоднократно где-то что-то просил, и это все было бесполезно. Он, смиряя себя, вышел туда и с искренним сердцем взывал дерзновенно: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Наши молитвы таковы же. Каковы же наши возгласы? Возлагаем ли мы свое упование и надежду на Иисуса Христа, тот, который идет. 39 и 40 стих. Здесь говорит, что слепого захотели, чтобы он замолчал. Но он продолжал кричать. Он продолжал взывать к Богу. Выше я уже говорил, что Иисус Христос шел в Иерусалим. И он им открыл, что его ожидает. Это святой Бог. Бог, для которого грех противоестественен. Идет в Иерусалим не для того, чтобы славу получить, а для того, чтобы на него возлегли все грехи, взять на себя грехи всего мира. Понести на себе эти грехи. Вы представьте, какое у него состояние в этот момент внутреннее. Он не только Бог 100%, но он 100% человек был. Вот вспомните себя, когда у вас проблемы или нужды в болезнях, в работе, в семейных отношениях. Слышим ли мы тех людей, которые рядом взывают вокруг нас о помощи? Или мы до такой степени погружены в свои мысли, в свои думы какие-то, что мы даже не можем реагировать на это? А порой, если реагируем, то просто так вот, по инерции, технически. Понимаете, вот эти места нас как-то утешают, то, что Бог не таков. Они утешают, что у Бога всегда, всегда есть время, несмотря ни на что, что бы у нас ни было, какими бы ни были, остановиться и уделить общение к нам. Вопрос только, открываемся ли мы, идем ли мы к Нему, желаем ли мы остановиться и поделиться с Ним теми проблемами, которые у нас сталкиваются. Иисус слепой кричал о том, чтобы прозреть, да? Это порой кажется, это невозможно. Доверяем ли мы Богу всемогущему, для которого нет ничего невозможного? Можем ли мы в своих молитвах молиться Ему о том, чтобы наш Красноярск покаялся полностью весь? Чтобы, как я выражаюсь, милиционеры с жезлом пели «Благо есть славить Господа». Или в наших сердцах есть сомнение, что этого не может быть? Но могло ли быть что-то у слепого какое-то? Но у него единственное было – это надежда. Надежда на то, что Господь ответит, на то, что Он благ и сострадателен. Посмотрите, как он молится. Он не стал ему объяснять, насколько тяжело быть слепым, Насколько он бы мог прославить нашего Творца, если был бы зрячим, он бы видел цветочки, вот, мог бы пользоваться одеждой какой-то там или благами этого мира, так более, как бы воздавал славу. Он не стал говорить, что он является проблемой для кого-то в жизни, возможно. Он не стал убеждать, что вот как тяжело, понимаешь, Иисус сидеть у дороги, всегда милостью прости. Посмотрите, он подходит к Иисусу и в простой молитве, где она, которая кратка, конкретно и с надеждой просит, я хочу прозреть. Каковы наши молитвы? Каковы наши просьбы, когда мы, каково наше сердце состояние? Приходим ли мы к Иисусу с искренним сердцем, как вот этот слепой, подобно детям, с дерзновением просить того, что может быть невозможно? Или же мы приходим, не доверяя, или желая чего-то, того, что мы сомневаемся, что получим. Но Иисус сказал, чего не попросите во имя мое, то будет вам. Понимаете, он говорит, чего не попросите во имя мое. Надо понимать, что значит во имя его просить. Надо понять это. То, что ему угодно, то, что он хочет. Бог знает наши нужды. И он готов ответить на то, что будет угодно его воле. Пусть Господь нас благословит. Его невозможно убедить чем-то, уговорить что-то, объяснить, что мне нужны вот именно те ботинки вот такого цвета, чтобы как-то для служения было лучше выходить. Бог знает, какие мне нужны ботинки. Надо просто подойти и сказать, что мне обуться не в чем. Пусть Господь нас благословит в этом. В 41 стиху такие слова. «Чего ты хочешь от меня?» Иисус говорит. Говорит, Господи, чтобы мне прозреть. Мы не знаем состояние духовное этого человека, слепое. Мы не знаем, в каком он положении находился или что. Но этот стих является действительно для каждого христианина, для каждого человека ободрением в благости и сострадании нашего Господа Иисуса Христа. Приходим ли мы, говорим ли мы Богу, открываем ли мы Богу свои сердца? Даже если мы ощущаем на себе большую тяжесть грехов, даже если наши молитвы несовершенны, если наша вера несовершенна, если мы не знаем тех слов, но приходим ли мы к Иисусу с открытым сердцем, в надежде, смиряя себя, ощущая зависимость только от Него, уповая, что Бог надежный, явит нам милость. Иисус ответил, прозри. Господь был здесь, говорит, и Он может сострадать в наших немощах. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы не обходили стороной, чтобы мы приходили к Иисусу с искренним сердцем, смиряя себя, понимая, кто мы перед Богом, понимая Его могущество, но и видя Его любовь, благость и сострадание каждому из нас. Посмотрите, Иисус не стал ему ставить условий. Ты прозреешь, если ты приобретешь какое-то образование, почистишь костюм, научишься правильно говорить, или какие-то добрые дела пойдешь делать, там, или еще что-то. Нет. Понимаете, он не делает этих условий. От него надо, чтобы мы с искренним сердцем, с доверием пришли к нему. И для того, чтобы принять и прощение, чтобы принять мир Божий, надежду в Иисуса и понять, что действительно сюда явилась на землю Божья благодать. Надо довериться и поверить в то, что Иисус Христос действительно Бог и то, что Он здесь. И слепой получил исцеление. И каждый из нас, каждый в свое время, обратившись к Иисусу Христу, получил исцеление. Я думаю, духовная слепота гораздо страшнее, чем физическая слепота. Гораздо, гораздо, гораздо страшнее. Мы каждую часть это ощущаем. Но получить исцеление от Иисуса Христа, получить прощение, обрести надежду, мир с Богом, можно благодаря тому, что Иисус Христос совершил на кресте. Сегодня у нас хлебопреломление. Сегодня вновь и вновь мы будем взирать на то, что Господь совершил там для нас. Какое Он дал нам исцеление. Заканчивается эта история тем, что каждый, кто понимает, в каком долгу мы оказываемся перед Богом, какова цена нашего искупления? Какова цена того, что мы, нам для нас Господь открыл двери? Мы здесь видим, что этот слепой прозревший, он пошел за Иисусом Христом. Он стал последователем и учеником. И именно осознание мерзости, пагубности греха в своей жизни, осознание той цены, которую платил святой Бог на кресте, пролив свою кровь за нас, она делает нас последователями и учениками Иисуса Христа, активными, которые идут, невзирая ни на что. И как бы люди ни говорили об Иисусе Христе, не принимали его, как бы ни говорили, что это там человек был такой умственно развитый, или еще кто бы ни было. Каждый из нас может сказать, подобно тому слепому, который говорится в Иоанна 9, 25 глава, когда его привели к священникам. Я был слеп, а теперь прозрел. Вот для меня и для каждого из нас Господь Иисус есть Спаситель и Бог. Тот, кто пролил свою кровь, тот, кто омыл от духовной слепоты, от грехов, тогда, когда я еще был грешен. Пусть Господь нас в этом благословит, то, что мы всегда понимали и осознали, насколько Он нас любит больше сейчас. И вот именно это осознание и побуждает нас, побуждает идти и исповедовать Иисуса Христа своим Господом, исповедовать другим людям, смиряя себя и посвящая жизнь свою Ему. И через это Господь прославляется. И видя на то, что Господь производит в нашей жизни, это дает другим людям возносить хвалу нашему Господу, прославлять Его. А я не касался, не углублялся в эти темы больше. Я думаю, для каждого из нас достаточно того, о чем я сейчас сегодня с вами вместе порассуждал над этими темами. Принят для себя некоторые принципы, которые Господь, я думаю, проговорил каждому из нас. И задать себе определенные вопросы. Заглядывая в свое сердце. Имею ли я часть во Христе? Посмотрев, оглянувшись на свою жизнь, как я живу. За кем ты, брат, ты, сестра, следуешь? Является ли Господь Иисус твоим полноправным господином? К чему мы стремимся? С чем мы спать ложимся? И с чем мы просыпаемся? Является ли это искупительная жертва, исполняя заповедь которого Иисуса Христа, действительно та единственная, в чем нуждается каждая душа? Или мы в чем-то, может быть, еще видим какие-то способы? Является ли Христос распятый основанием наших надежд? Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю, что Ты оставил нам, Господь, Слово Свое, что Ты дал нам, Господь, Духа Святого, который всегда говорит нас. Я прошу и молю Тебя, дай нам чуткости к Твоему Слову, дай нам понимать ценность, Господь мой, Твоей заботы к нам, Господь мой. Дай нам понимать, Господь мой, то, что производит грех. Ни одна атомная война, ни одна эпидемия не губит столько душ, сколько грех, Господь мой. Я прошу и молю Тебя, дай нам, Господь мой, взирать на Тебя, чтобы сердце наше менялось, Господь мой, Твоей силой, Твоим могуществом, Господь мой. Чтобы мы приходили к Тебе в молитвах с искренним сердцем, желая, Господь, чтобы наша жизнь, Господь, отображала Твой образ, чтобы мы находили в Тебе и утешение, Господь мой, и радость. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.